Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Может ли человек слышать и понимать Бога? Как Бог открывается людям? И как это меняет жизнь человека? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы решили поговорить на такую непростую тему, как «Может ли человек слышать и понимать Бога?» Да, вот как Бог открывается людям. Поэтому пишите нам в комментариях, может ли человек слышать и понимать Бога. И сегодня у меня в гостях Валерий Бурсак, богослов и преподаватель. Валер, привет.
Приветствую.
Ну что ж, начнем мы вот с чего. Начну я с пространной цитаты одного гениального физика Артура Комптона, который писал: «Для меня вера начинается с сознанием того, что высший разум создал Вселенную и человека. Мне нетрудно верить в это, потому что факт наличия плана и, следовательно, разума неопровержим. Порядок во Вселенной, который разворачивается перед нашим взором, сам свидетельствует об истинности самого великого и возвышенного утверждения. Вначале Бог». Вот так считал, можно сказать, что скептик, естествоиспытатель, ученый, физик Артур Комптон. Вот ты согласен с сэром Артуром Комптоном?
Конечно. Хочется процитировать апостола Павла, первая глава Римлянам. Угу. Помнишь, там об этом четко сказано, что Бог открывается в своем создании. То есть, но открывается не весь, он открывается как мудрый, то есть потому что мы видим разум, да, все очень стройно взаимодействует, все рационально устроено, и он могущественный. То есть внешний мир нам открывает могущество и мудрость Творца, но не более того. Угу. Вот для того, чтобы познать его, нужно искать его тогда не во внешнем мире.
Скажи, когда ты впервые задумался о Боге, как произошла вот твоя личная встреча с Богом?
Ну, у меня чудесная история, на самом деле. Я вот ни в каком...
Покажи мне христианина, у кого не чудесная история. Знаешь, единственное, кого я знал, это мой учитель Игорь Витальевич Подберезский. Вот он говорил, что он пришел вот как бы осознанно там постепенно в церковь вошел, то есть ему Бог как-то постепенно открывался. Но в основном, что я слышу, это всегда какие-то чудесные истории.
Ну, я поясню, что я имею в виду. Я родился и вырос в военном городке. Вот, на Семипалатинском полигоне ядерном. Вот, и с населением этого городка были ученые, естественно, в советское время это атеисты, коммунисты, и военные, тоже атеисты, коммунисты. Вот среди ученых и военных у меня появился запрос в 13-14 лет на Бога, на смысл. И я стал искать его и открывать.
Откуда у тебя запрос в 13-14 лет?
Вот скажи мне. Мне кажется, что вообще самые важные свои решения мы принимаем в подростковом возрасте. Вот как раз в 13, 14, 15 лет.
Или не принимаем.
Да, или не принимаем, или избегаем этого. Но вот как раз в это время, это самое сложное время и самое ответственное время, вот мне кажется. И вот именно в это время я ярко помню все свои выборы. Они повлияли на всю мою дальнейшую судьбу.
Родители вот. У тебя были верующими?
Мать из такой белорусской семьи, где была вера, вот, крестьянская семья. Отец, вот, военный офицер, и, в общем-то, он во что-то верил. Я его как-то спрашивал, говорю, ты коммунист? Он говорит, да, коммунист. А говорю, почему? Ну, так положено военным. То есть, а когда я его спрашивал, он, слава богу, жив, здоров сейчас, когда я его спрашивал, а ты веришь? Вот во что ты веришь? Он говорит, я верю в что-то свое. Он не любил пускать туда. То есть какая-то вера есть.
Я вообще то думаю, поколение, я тебе хочу сказать. Вот у тебя папа какого года рождения?
45-го.
Ну, видишь, мой папа 43-го. Да? То есть это одно поколение. Вот это поколение, оно очень не любит, очень не любило и не любит. У меня папа, к сожалению, уже вот в вечности. Очень не любили пускать к себе. Да, очень не любили открываться. Им как-то это было... Ну, считал, что это неприлично. Я помню, знаешь, мама рассказывала, значит, что они как-то на свадьбе сидели. Ну, и мой папа такой... Он, нельзя сказать, что он балагур был, когда надо. То есть он шутил. То есть, когда надо, у него юмор очень такой, знаешь, точечный был. Если он сказал, то смеяться точно долго будешь. Да? Вот, но он сидел так, сидят на свадьбе, все, и, значит, родственники там, они поженились, вот они там обнимаются, целуются, он говорит, она его толкает, смотри, Колька, вот, как, он говорит, это все внешнее, Валечка, это все внешнее, говорит, это неприлично, вот для него это так было. Да, и при этом мама рассказывала, что вот они там, значит, он там проспал на шербургских зонтиках, значит, она его повела на романтическую ленту, классическую, там, полфильма проспал. А когда папу все время спрашиваешь, посмотришь с ним фильм, спрашиваешь, он говорит, ну как, пап, нормально. Как, так вот. Если ему не понравилось, он говорит, я не понимаю вообще, почему они вот это вот так вот сделали. Вот они вышли, и там была лужа, и папа взял маму и перенес на руках. То есть вот какой человек поступка был, да? Мне кажется, вот поколение твоего папы, моего папы, это вот такое поколение, оно поколение поступка, оно не поколение каких-то вот внешних действий таких.
Да.
Вот,
и вера была загнана внутрь куда-то, да? То есть я так понимаю, что советские люди имели веру, но она была внутри, по-другому они не могли иметь веру, да? И она была не оформлена, не богословская. Это вот то, что Пауль Тилих называет вера в Бога по ту сторону богатеизма, то есть богоучения. Да? Люди верили не в Бога, которого церковь презентует, показывает, да? А в какого-то Бога по ту сторону, еще более глубокого, чем представленный Бог.
Слушай, а как ты думаешь, вот когда человек верит вот в Бога по ту сторону, ему сложнее или проще прийти к Богу реально открывшемуся и через церковь проявляющегося, например.
Ну, наверное, вот, и так, и
немножко
так, трудно сказать, да.
Фраза очень сложная. Мне кажется, потому что мой опыт, да, общения с такими людьми как раз именно в рамках того, что догматика все это не для меня. Да, там, организованная религия не для меня. Я вот сам себе тут, так сказать, христианин. Я это, таких людей называю просто христиане, да, не критикуя, да, великолепно книгу Льюиса «Просто христианство», на самом деле, очень хорошую книжку, вот, а вот так вот. У нас есть ответ уже на наш каверзный вопрос, друзья, пишите нам, может ли человек слышать и понимать Бога. Вот Ярослав Макаренко написал, да, если ты это хочешь, вот Ярослав считал. Если, Ярослав, вы еще и расширите, вот, как это происходит, было бы очень здорово. А вот, Валер, почему ты уверен, что Бог открылся тебе? Когда ты это понял?
Ну, давай да расскажу тогда, давай. Вот этот весь процесс. У меня среди всех моих сверстников и знакомых подобного случая не было, но я не мог успокоиться в свои 13-14 лет, не найдя ответа, вот есть Бог вообще в жизни или нету. Потому что для меня вопрос стоял так. Если Бога нет, то все позволено. Вот с одной стороны, по Достоевскому, да? Вот. А если Бог есть, то все тогда имеет смысл.
Да, если Бога нет, то и я не капитан, да?
Вот, точно. То есть, то какой я капитан, да? Значит, то есть, если Бога нет, то все позволено. Это меня радовало в чем-то. Я вот помню свои ощущения, свои размышления в это время, потому что я могу тогда пойти не соблюдая моральных норм каких-то. Вот для меня так выбор стоял. То есть я могу жизнь начать жить для себя и играючи. Вот. И потом ты умираешь, и все заканчивается. Да? Но с другой стороны, если ты умираешь, и все заканчивается, то жизнь теряет смысл, и у тебя пропадает драйв вообще. То есть я не мог принять жизнь бессмысленную. И это настолько для меня было важно, что я решил найти Бога. Вот, я решил убедиться в его существовании. И вот этот второй мой заход, вот первое это 13-14 лет, а второй я уже был студентом педагогического вуза, и вот на втором курсе я решил именно прийти в церковь, вот как ты говоришь, Бога догматики, Бога церкви, вот туда. Потому что для меня церковь была традицией такой, которая, в общем-то, содержала в себе опыт многих людей общения с Богом. То есть если к кому-то и обращаться за этим, то к тем, кто... Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их пробовал, да? То есть надо тогда обращаться в церковь. Вот. Потом, конечно, понятно, что в церкви разные люди, но в церкви и глубина, вот, переживания Бога. И я пришел в Баптистскую Евангельскую церковь в Казахстане. И вот я хочу более подробно на этом остановиться, потому что это очень важный момент, как происходит шаг веры. Потому что, в общем-то, это самое важное, наверное, в наших разговорах. Как сделать первый шаг и что это за шаг? Вот для меня это предстало в образе, как будто бы я плаваю где-то в море около берега, а берег — это отвесная скала. И я знаю, что я не могу выбраться на берег. Вот, то есть так символически, метафорически все было. И мне говорят, ну, штиль, хорошо, солнышко, теплая вода, я могу долго плавать. Вот, я хорошо держусь на воде и комфортно в море, в теплом плавать. Вот такая жизнь начинается, да. Но мне говорят, что когда-то будет буря, вот, когда-то море перестанет быть спокойным, да, в будущем. Вот, и для того, чтобы выбраться на более твердую почву, тебе нужно поднырнуть под скалу, проплыть около минуты, и вот там вынырнуть с другой стороны. И вот для меня шаг веры — это вот подныривание под скалу, потому что если ты...
Это же безумно страшно.
Да, вот именно так. То есть если ты проплывешь, и там ничего не окажется, угу, то ты просто захлебнешься, и ты не поплаваешь уже, ты закончишься. Вот для меня шаг веры — это поднырнуть под скалу, и с этим связан риск веры. Но на самом деле вот это-то от нас и требуется. То есть на самом деле мы должны сделать шаг в неизвестность и потом спустя время ожидать ответа Бога. И вот для меня вопрос именно так встал. Я делаю шаг и ожидаю. А если ответа не будет, я умру, mm-hmm, потому что я не смогу это пережить. Вот на самом деле вот так стояло. И я сделал этот шаг, и в течение 2-3 месяцев Бог явно стал отвечать. То есть это происходило и внутри, то есть мое восприятие действительности изменилось. То есть появился такой светлый взгляд на все и радостный. То есть это вот то, что называется принятие. Бог меня принял. А затем стали изменяться обстоятельства. Вот благодаря как раз я это связываю и с этим опытом, и с этим шагом. В это время отца должны были перевести из Казахстана на Украину, угу, в Киев, в Министерство обороны Киева, потому что Союз распадался, это 92-й год. Но он, проезжая через Москву, встречает знакомого генерала, и тут его приглашают в Москву. Это как раз происходило параллельно. То есть стали меняться обстоятельства. И дальше я перевожусь в Москву, так как отец переводится сюда, наша вся семья перебирается в Москву. И я перевожусь в самый лучший педагогический вуз, МПГУ имени Ленина. Угу. Причем меня берут без всяких вопросов. У меня была большая академическая разница, 14 предметов, с таким не берут, с такой разницей.
Ну, да.
Но мне идут навстречу, меня принимают. То есть настолько гладкие обстоятельства, и я отучился и окончил, получил очень хорошее образование в этом вузе. Вот 3 года, которые я там учился, они на меня, так сказать, повлияли очень сильно. И вот гладко складываются обстоятельства. Переезжаем в Москву. Престижный хороший вуз, хорошее образование, хорошая среда, куда я попал затем в церковь. Вот, то есть и через обстоятельства Бог ответил. Вот, ну и в дальнейшем, конечно, деталей много есть, и сомнения, и отступления, да. Это уже отдельный разговор. Но вот когда я поднырнул, я вышел. Я mm-hmm. вышел на ту сторону. Поэтому для того, чтобы Бога встретить, нужно отдаться Ему, шагнуть в эту неизвестность. И он не подведет, он подхватит.
Да, если я не ошибаюсь, я могу в точности авторства вот ошибиться. Климент Александрийский говорил о том, что Бог — это всегда шаг в темноту.
Да, да.
И
вера. Здесь... Вера — это шаг в неизвестность.
Да. Да, вернее, вера — это всегда шаг в темноту. Совершенно верно, да. Друзья, спасибо, что вы пишете. Евгений, совершенно замечательный слушатель наш с ником «Конь в пальто». Очень хороший, очень всегда рад видеть его комментарии. Тоже присоединился к нам. Ольга, очень, очень здорово, что вы с нами. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Не стесняйтесь комментировать, потому что чем больше вы комментируете, тем... Нам понятнее, во-первых, что вас больше всего интересует и куда мы должны пойти в нашем диалоге, потому что диалог-то не только я и Валерий Брусак, так умный богослов, преподаватель, мой коллега и друг, но еще и вы, потому что мы в этом диалоге находимся, а еще и где двое или трое, вы же помните эту евангельскую цитату,
там таинство
Бог
Божьего
посреди нас, вот, да. Вот он ведет нас, и удивительно, действительно, всегда
нас приводит к такому знаменателю, который мы бы себе и не могли себе представить. Поэтому, друзья, наши эфиры – это вот такие эфиры живые, развивающиеся, что мне нравится. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты. Не бойтесь комментировать, это очень-очень здорово. И, конечно же, вы можете послужить, поддержать наш проект «Программа Б», который ориентирован на вас, друзья, на ваши нужды, на ваши запросы. Мы приглашаем самых интересных, самых глубоких гостей, чтобы говорить на очень важные темы, и поэтому вы можете поддержать нас материально. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, там есть все, что вам нужно. Любая сумма, 100 рублей, 1000 новых просмотров, расширение аудитории, и все это вклад, ваш вклад в нашу передачу. Ставьте лайки, делайте репосты и поддержите нас материально, ссылочка в описании к этому видео. Я прочитаю, соответственно, комментарии. В общем, рад приветствовать всех, еще раз говорю. И Ольга написала: поиск, вопросы и взросления, они всегда приводят к Богу. А вот вопрос в другом, принимает этот человек или нет? Ох, Оля, честно говоря, я не уверен, что поиск, вопросы и взросления всегда приводят к Богу, но они всегда ставят вопросы.
Да,
вот, вопросы, на которые приходится отвечать, либо человек не заморачивается. Ты знаешь, вот среди... Я, как ты говорил, ты вот воспитывался в военном городке Семипалатинске, а я воспитывался... У меня, кстати, папа тоже из Казахстана. Это еще тоже нас роднит, он с северного Казахстана. И я могу сказать, что я воспитывался в режимном городке, закрытом, да, где, в общем-то, только свои... И только своих.
У нас тоже похоже.
Да, двери не закрывались, каждый мог там подкрыть, там постучать, там войти. Да. То есть вот, ключи под ковриком находились. Все прекрасно знали, что ключи есть под ковриками. Зачем запирались, непонятно. Вот. Но при этом я очень чувствовал, что вот мои запросы, мои вопросы, они очень сильно отличаются от запросов моих окружающих ровесников. Да? Я в этом смысле выделялся. Вот, у тебя было такое ощущение?
Да, да. Я, кстати, недавно узнал, что один мой друг, вот, с которым мы до третьего класса общались, дружили, вот, он стал священником православным. То есть это вот единственный человек из моего детства, кто вот тоже пришел к вере.
И у меня нету таких.
Вот. Интересно, да. А так, скорее, больше людей, которые рано ушли из жизни, или травма, или утонули в состоянии алкогольного опьянения, или еще что-то.
О, это тоже полно.
Вот этого много, да.
Полно, да. Вообще очень интересно, когда ты сталкиваешься, ведь наверняка многие, я в том числе, да, сталкивался в подростковом возрасте, в детском возрасте, да, ты сталкиваешься со смертью, и это прям вызов тебе. Вот в детстве очень остро ты воспринимаешь смерть вот в детстве и в пожилом возрасте. Да? Пожилом, потому что, понятно, да? Вот оно, событие, жизнь уже там. Да? Вот, и ты задумаешься об этом. А значит, в детстве вот это самая большая несправедливость. Самую большую несправедливость, которую ты ощущаешь, это вот осознание конечности бытия. И ты вот всем, мне кажется, в детстве ты особенно открыт для сверхъестественного ответа, да, именно потому, что ты понимаешь противоестественность вот этих естественных процессов, да.
Ну, я вот тут могу сказать, что у меня в детстве была интуиция, что все умрут, а я останусь. Вот, на самом деле, я не знаю, знакомо ли тебе это. То есть у меня было ощущение странное очень, что я-то знаю, что я буду жить всегда, вот, почему-то. Вот. А потом уже в подростковом возрасте у меня возник вопрос, а с чем я буду жить эту земную жизнь? Вот о чем я рассказал, да? С Богом, со смыслом или для себя и без смысла? Вот. Причем можно было стать очень циничным человеком. Вот. И я не смог жить без смысла и без Бога, без общения с Ним.
Еще к нам слушатель присоединяется, Вячеслав, тоже здравствуйте, Вячеслав, и Светлана написала: вас очень приятно слушать и слышать. Большое спасибо, Светлана. Мы сегодня действительно решили поднять такую... Если честно, я вот внутренне сопротивлялся, но Валера вот убедил меня. что эту тему стоит поднять. И мы сегодня пытаемся разобраться, друзья, пишите свое мнение, может ли человек слышать и понимать Бога, и как. Вот скажи, почему мы можем говорить, что Бог открылся нам? Может, это наши фантазии, да, иллюзии на самом деле, и придумано это все. И мы успокаиваем себя, как многие утверждают. Да?
Конечно, я задавался этим вопросом, вот, потому что я не из среды верующих людей, да, не из среды церковных людей пришел к Богу. И я очень точно анализировал, вот, обманываюсь я, это алтотренинг, это самовнушение или это какая-то реальность, которая, ну, скажем так, объективна, она от меня не зависит. Вот. И я пришел к четкому пониманию, и так заглядывая, и проходя определенные этапы жизни по-другому, вот, что это объективная реальность, но она не дана нам вовне, а она дана внутри. То есть я это называю универсальная реальность. То есть это та реальность, как раз о которой пишут пророки в Ветхом Завете, учителя в Новом Завете, апостолы. Сам Господь Спаситель говорит об этой внутренней реальности. Да? И эта внутренняя реальность имеет определенные признаки, объективные признаки. То есть вот у меня бывает такое, что я четко регистрирую, как я вдруг потерял это состояние, вот, а потом попадаю в это состояние вновь. Вот это одно и то же состояние. Вот его можно назвать состояние, которое лежит вне времени. Другие состояния, они не такие. И в этом состоянии Царствия Небесного все находится на своих местах. То есть все, что я когда-то в этом состоянии нашел, открыл, понял, осознал, пережил, все это находится там же. То есть это как облачное хранилище, я вот так это могу назвать. Mm-hmm. То есть мы как отдельные компьютеры подключены к общему хранилищу облачному, да, на каком-то сервере. И этот сервер объективно существует, вот я так скажу. Вот, поэтому у меня нет сомнений, что я придирчивый и критический человек. Я такой, ну, у меня аналитический склад, я ничего с этим не могу поделать. То есть мне надо убедиться, что это объективная реальность, а не что-то придуманное. И я пришел к тому, я не могу сейчас в двух словах доказать это, да, но я, для меня это четко и осознанно, что это объективная реальность непридуманная. И о ней свидетельствуют пророки, апостолы, учителя, и не только в христианстве, а в любой глубокой религии. Вот это свидетельство об этой реальности. Об этом свидетельствует Будда, но он не называет это, он не связывает это с личным Богом. Он описывает это состояние, допустим, как нирвану, да, но он описывает конкретное состояние. Состояние просветленности. Вот я тоже могу сравнить это состоянием просветленности.
То есть ты же прекрасно понимаешь, что в буддийском понимании оно совершенно не коррелируется с вот, христианской истиной.
Оно по-другому интерпретируется. Но я думаю, что это то же самое состояние. Оно не связано с личным Богом, но состояние это тоже. Вот, ну, это моя гипотеза. Вот, я думаю, что вообще любой религиозный опыт, он об этом. А вот язык, интерпретация и традиция — это то, что объясняет этот опыт. Это немножко другое. И вот надо через объяснение прорваться к сути всегда. То есть вот мне очень нравится цитата Григория Померанца, его мысль, что одна религия, одна, ну, глубокая религия ближе, центр одной религии ближе к центру другой, чем к собственной периферии. То есть вот на самом деле в исламе, христианстве, буддизме а центры ближе друг к другу, чем те же самые там крестовые походы, не знаю, да, в христианстве, инквизиция и так далее. Их христианская периферия, скажем так. То есть центры у нас близки. Это один и тот же опыт, но описанный в разных языках. Вот, так вот, о просветлении. Вот теперь, если содержательно об этом состоянии говорить, важно об этом сказать, да? Это похоже на то, что за твоим «я» находится еще какая-то реальность внутри твоего «я», которая подсвечивает, вот скажем так. И в этом свете содержится еще и чувство. Чувство принятости, чувство веры, надежды, любви. Вот то, что говорится, да, в Писании. Вот этот свет содержательный, вот этот свет где-то глубоко в душе, и ты начинаешь видеть реальность в этом свете и понимать ее в этом свете. То есть это свет с чувством. В этом свете возникает ясность, понимание, все становится на свои места, ты видишь себя в этом свете, и как раз поэтому-то и покаяние возникает. То есть, если этот свет не приходит, то нельзя из человека исторгнуть слезы покаяния. Ему не с чем сравнить свое состояние. Ему свое состояние греховное кажется нормальным. И только в момент посещения, то, что называется посещение Божьего или встречи, у человека исторгаются слезы покаяния, потому что он вдруг видит себя абсолютно несовершенным, никуда не годным. Он разочаровывается в своем «я», в своих способностях. Это именно благодаря свету. Это
прям антипсихологические такие проповеди, да. Сейчас же все строится на я-концепции, я-сознание, да, вот такие еще. Я-концентрации, вот я как основная лакмусовая бумажка всего, что происходит. Да.
И дальше, кстати, в этом свете ты понимаешь, что я является препятствием. Вот если уже об этом говорить, я является преградой к этому свету, то есть образ нашего я. Мы очень сильно держимся за наше я. И я становится деспотичным диктатором. И когда Христос говорит, если не умрешь, то не оживешь, вот он об этом говорит. То есть кто умрет ради меня, помнишь, там вот это, если зерно, падшее в землю, не умрет, не принесет плода. Да?
Любимая цитата Достоевского, да. Вот, эпиграф к братьям Карамазовым, в общем.
И у Павла, да, сеется тело душевное, восстает тело духовное. То есть нужно отказаться от чего-то, чтобы принять большее. В этом свете, а я уверен, что каждый человек так или иначе встречается с Богом. Всегда. Периодически. Там, или в жизни дело, не один раз.
Да, какой он ответ дает вот, на это. Да, и другое дело, к чему это приходит. Да,
вопрос нашего ответа. И в этом свете он себя видит. Он не может обманываться. Вот, он видит себя, и дальше он реагирует, да. И вот я — это то, что препятствует ему. Он хочет сохранить свою самостоятельную жизнь. Он хочет жить по своей воле. Он не хочет променять свое несовершенное существование, но самовольное, на совершенное, божественное, но не самовольное, отрекаясь от своей воли. И вот выбор-то как раз и здесь, вот, и вера тоже об этом. Если я оставлю мое несовершенное, придет ли ко мне совершенное? Да, вот этот риск. То есть, потому что вернуться к несовершенному ты уже не сможешь. И вот,
потому что неинтересно.
Да.
Когда ты что-то познал, вот исследуйте Писание, да, вот испытайте меня, да, Христос говорит. То есть, вот когда ты испытываешь. И он прекрасно понимает, о чем он говорит, да. Потому что испытав это. Да, это как, помнишь, в чем многие богословы спорят, в чем вот именно у Киева, да, вот это первое чудо в Кане Галилейской, да, когда ты вино, сотворенное Христом, да,
не захочешь, и, да, и точно.
Попьешь, ты не захочешь другое.
Не захочешь к другому возвращаться.
Да, когда ты испиваешь, грубо говоря, истины Христовой, тебе становится неинтересно все остальное. Вот в чем вся штука-то.
И вот встретившись, увидев себя в этом свете, увидев жизнь в этом свете, перед нами встает четко выбор. Куда нам? Отречься от себя или сохранить себя? Принять Бога. И вот здесь вспоминается.
Знаешь, я подумал, что мы такие два пиетиста с тобой о личном опыте очень говорим много.
Ну, потому что нету реальности, отчужденной от человека. Все, что мы переживаем через себя самого.
Это правда.
Поэтому есть смысл говорить только о внутренней реальности, о восприятии. Вот мне вспоминаются слова Антония Сурожского, когда к нему подошел офицер, он как-то пишет в одном из своих текстов, когда подошел к нему офицер, один советский, при посещении вот Сурожским Советского Союза, и спросил, вот вы говорите о Боге, подобное, вот как ты вопрос задал, вот, а как встретиться с Богом и как убедиться, что он реален? Вот этот вопрос он ему задал. И Сурожский, знаешь, ему что сказал? Для меня замечательный ответ. Он ему сказал, а вы помолитесь Богу и попросите, чтобы он вам открылся так, чтобы для вас было очевидно его существование. Но пообещайте ему взамен, что вы посвятите ему свою жизнь.
Да, второе, я согласен.
То есть одно с другим связано. И на самом деле вот наши слушатели, да, ведь перед каждым из нас стоит вот этот выбор, да, настолько ли мы хотим двинуться в совершенное, что готовы отречься от себя, или мы держимся пока, или в нас недостаточно еще разочарования, да, разочарованности в жизни, в себе, чтобы этот шаг сделать. А ведь шаг простой. Попросите Бога, чтобы он проявился на самом деле в вашей жизни, в вас, чтобы вы поняли, точно это он, но посвятите ему в ответ жизнь. Вот. И вот на вот этот второй момент люди-то не решаются. Вот это-то и удерживает людей. Угу. Они не хотят оставить свою несовершенную жизнь.
Да, я прочитаю комментарии. Ольга написала: «В детстве душа более открытая, ранимая, нежная, ближе к Богу. Себя помню, что смотрел на небо и всегда думал, там я точно буду. Мои родители были неверующие, а дочка мне иногда говорит: мамочка, извини, но мне кажется, я Иисуса больше люблю, чем вас. И спрашивает, а я как его люблю?» Ну, с небом это общая тема, но у меня, у меня было, как в фильме, Марка Захарова «Формула любви». Вот смотрит человек на солнце и думает, на закате, да? Смотрит человек на солнце и думает, зайдете он или завтра, или не зайдете. Вот, и тогда вот у него ипохондрия случается. Вот у меня часто была ипохондрия. Я вообще такой ипохондрический человек на самом деле. И моя ипохондрия – это моя собственная рефлексия, приводящая меня к тому, что я вот без Бога ничего не могу. Вот мне нужно на него опереться. Мы вчера, например, в эфире с Владом Юртом говорили об опоре, о фундаменте. Вот ты пока на жесткий фундамент, под которым уже ничего нет, потому что он единственный фундамент, да, незыблемый. Не обопрешься, да, не упадешь на него. Да, поэтому Христос говорит, что некоторые, так сказать, упав, разбились об этот камень. Да, потому что он слишком твердый. Либо ты, либо другого не существует. Вот в чем дело. И вот Юрий написал: «Добрый день, блаженны слышащие и исполняющие Слово Божие. Моя жизнь поменялась в день моего покаяния. Я стал другим, перестал бухать до бессознательства, курить, дебоширить. А главное, я обрел смысл жизни». Вячеслав написал: «Не забывайте, есть много лжи и учения, говорил Христос». Угу. Ну, в общем, да.
Ну, да, тут не поспоришь, да. Да. Но на самом деле вот есть же еще и внутренний камертон. Вот я очень верю во внутреннее, скажем так, мерило, да, о котором и в Писании сказано. Вот когда я прочел первый раз Евангелие в 14 лет, мне прежде всего запомнились вот эти слова.
Ты про помазание хочешь сказать?
Нет. С искренними Бог поступает искренне, а с лукавыми по лукавству их. То есть, если человек искренне ищет Бога, то он найдет. И более того, он говорит: ищущий находит, стучащемуся отворяют. То есть, ищите и найдете. А получается, если ты искренне и последовательно ищешь его, ты находишь. И вот это и есть внутренний камертон. Ведь это же как бы вне традиции возможно. То есть, человек начинает жить из обстоятельств своей жизни, из той культуры, в которой он находится, но и там он может найти. Вот благодаря своей последовательности, благодаря своей искренности. А если он лукавые мотивы имеет, он запутается. Вот. Главное иметь искренность.
Петр Яковлевич Чаадаев писал, я считаю, что один из самых непонятых, недооцененных русских мыслителей XIX века. Он писал: «Слишком часто забывают, что Спаситель пришел в мир не для того, чтобы задавать ему загадки, но для того, чтобы дать разгадку». Да. Вот скажи, как Бог открывается людям, и как мы можем вообще быть в этом уверены? Тот самый вопрос офицера к Суржскому. Каков будет наш ответ сегодня?
Да, мы с тобой начали говорить с личного опыта, да, а можно еще и указать на традицию. То есть такие внешние объективные путеводители, инструкции, скажем, навигаторы, которые ориентируют целые народы, целые культуры, да, сквозь там тысячелетия. И вот мне хотелось бы немножко об этом, да, сказать. Вот что представляет из себя иудео-христианская традиция, которая начинается с Авраама, вот так скажем, первый, да, герой веры Авраам, потом вокруг него складывается устная традиция. В этой устной традиции передаются о Боге какие-то фундаментальные знания, фундаментальный опыт. Потом это закрепляется в Синайском законодательстве, вот Моисея, 10 заповедей знаменитые, да. Вот. И дальше оно приводит нас ко Христу. В этом иудейском контексте рождается Дева Мария. Она принимает волю Божью зачать Христа. Да? «Найдет на тебя Мария Дух Святой, и ты примешь, и зачнешь, и родишь Спасителя». Вот. И она говорит: «Да будет мне по слову твоему». Вот. То есть в этом народе рождается женщина, способная вместить Бога, способная принять Его волю и вместить Его. И дальше рождается Спаситель. Вот мне хотелось бы остановиться, а как Бог открывается в Ветхом Завете сначала? Вот я вижу несколько этапов откровения в традиции. То есть вот мы говорим сначала о откровение Бога в природе, это с точки зрения богословия называется общее откровение.
Угу. Общее и частное, да.
Да. И есть частное откровение, это откровение в тексте. Вот мы поговорили немножко об откровении в природе, да, видна божественная мудрость и видна божественное могущество, видно. То есть вот если посмотреть, что такое вселенная, а сейчас...
Ну, да, мудрость, как говорит Писание, там мудрость через рассматривание...
Да, да, да. И божество. То есть
и божество,
что
да.
такое Бог, это источник жизни. То есть ты понимаешь, что жизнь не возникла сама собой спонтанно.
Я, кстати, вспомнилась очень в тему цитата Вернера Гейзенберга, прям вот в голове прям сидит она у меня, что первый глоток из бокала естествознания приводит нас к атеизму, вот. Но на дне его ожидает нас Бог.
Да. Или у Паскаля, по-моему, такая мысль, что знающие, малые знания уводят от Бога, большие знания приближают к Нему. Вот. Вот это тоже такой момент. То есть поверхностное образование, да, может сначала подпитать твое «я», но более глубокое образование покажет его относительность этого «я». Вот чему меня, кстати, научило гуманитарное образование в университете, о котором я говорил, что есть столько доказанных точек зрения, доказанных, обоснованных, что у тебя нету какого-то инструмента выбрать среди них, кроме утвердить чего-то свое. То есть ты понимаешь, что твой выбор произвольный. Ты понимаешь, что в конце концов последнее слово за тобой. Вот что я понял из гуманитарного образования. Что в конце концов нельзя авторитетно что-то сказать человеку, вот это точно правильно. И оно не имеет никаких критериев к тому, чтобы определить, что это лучше всех других учений. Вот человек все-таки выбирает среди спектра доступных учений. Так вот, говоря теперь о частном откровении Божьем, не через природу, а через текст,
как,
через
традицию.
Как,
собственно, Бог открывается через Писание? Каким образом мы можем познавать Бога через Библию, Священное Писание?
Да, он открывается там пророком. То есть, и тут нужно сказать, что научная истина и истина религии, они вообще на разных вещах основаны. Вот научная истина основана на доказательствах и очевидности происходящего и воспроизводимости опыта. То есть, если в одних и тех же условиях ты сделаешь опыт с одним и тем же результатом, то закон работает. Вот. Но это не работает в религиозной сфере. Там мы имеем дело с чудом. То есть не по определению не с воспроизводимым законом. Чудо — это то, что нарушает закон.
Ну да.
И поэтому...
Это же противоречит иногда.
Противоречит, да. Превосходит закон. Угу. И вот тогда там возникают другие критерии истины. Вот религиозная традиция, текст пророческий содержит другие основания для истины. И это следующие основания, они тоже объективны. Это чудо. То есть когда пророк учил в Ветхом Завете, он при этом предсказывал, и делал чудеса. Если его предсказания сбывались, значит, его учение верно. То есть, в принципе, это вполне научный метод. Угу. То есть все, что записано в Ветхом Завете, оно покоится на авторитете чуда.
Там есть еще один маркер, да, в одном из мест Ветхого Завета написано, что если пророк изречет пророчество, его пророчество сбудется, но он будет вас...
Значит, учить
поклоняться богам чужим, то неистинен. Да? Там соединяется вот этот опытный путь да, и сакральный путь. Да? Потому что это должно, ну, как бы естественно, вот все то, что Бог говорит через пророков, да, ну, должно приводить к познанию Бога.
Ну, традиция, она ведь принимает то, что соответствует изначальной истине. То есть если бы сбылось что-то, но при этом это не соответствует, оно отвергается, да? Вот так было, кстати, отвергнуты даже хорошие тексты, второканонические, апокрифические. Они хорошие, но они в чем-то в деталях не соответствуют традиции. Да? Так вот, вот этот первый критерий, по которому вводили, это осуществление предсказания. Таким образом определялся истинный пророк. Или какие-то чудеса, которые он делал. То есть это называлось знамение. Знамение делается для того, чтобы подтвердить, что этот человек говорит от Бога. Вот. И когда Христа, кстати, спросили, а как ты докажешь, что твое учение верно, он сказал, что будет вам одно знамение, это знамение пророка Ионы.
Да-да-да.
Три, или вот он по-другому сказал, я этот храм разрушу и в три дня его восстановлю. Да? Он говорил о теле своем, но его понимали, что он о храме говорил. Да. То есть он говорил, знамение воскресения подтвердит мое учение. И на самом деле то, что Христос воскрес,
Подтверждает? Это самый главный фундамент, фундаментальная основа христианства. Да. Без нее не существует христианства вообще.
Я вот как преподаватель истории церкви особое внимание уделяю первым векам христианства, потому что там закладывался фундамент. И я вижу, что то, что он воскрес, наложило отпечаток на мысли и действия последователей. Они не могли бы, чисто психологически, они не могли бы умирать так, как они умирают за ложь. Угу. То есть все апостолы умирали за проповедь о воскресении с радостью и шли на это, и понимали, что они не умирают навсегда, что они делают переход в лучший мир, к Богу, ко Христу. Об этом апостол Павел пишет, да? «Желаю разрешиться и быть со Христом, но оставаться на земле полезнее для вас». И вот он говорит, «влечет меня и то, и другое». То есть они, имея опыт общения с воскресшим Христом, они по-другому относятся к смерти, они по-другому относятся к проповеди. Они делают фундаментом проповеди идею воскресения Христа. Ведь на самом деле Христос проповедовал о Царстве Небесном, а они уже проповедуют о воскресении. Там немножко акценты даже смещаются. Дальше мы видим на протяжении почти 3 веков мученичество христианства. То есть более твердого фундамента трудно себе представить. Целые столетия христиан преследовали, но они настаивали на этом учении о Царстве Небесном и о воскресении Христа. И они своей смертью мученической свидетельствовали о реальности вот того, что они приняли. И таким образом, в конце концов, и государство было вынуждено принять христианство. Дальше начались злоупотребления, но вот этот фундамент чистый, он заложен был очень основательно. То есть таким образом воскресение Христа нельзя поставить под сомнение. Вот просто изучая это, чисто научным методом изучая. Вот. Вот возвращаясь теперь к Ветхому Завету, что открылось в Ветхом Завете? Бог открылся пока внешним образом. Вот в Ветхом Завете он открывается как творец природы, как единый Бог, которому подвластно все видимое творение. Потому что для древних людей боги были локальными. То есть каждый бог отвечал за какую-то местность или за какую-то стихию, или за какую-то часть реальности. А Бог Ветхого Завета над всем. Это Всевышний. Это Бог всей природы, это Бог-творец всего, которому нет равных, у которого нет вообще никого рядом. То есть только Он. Это вот первое, что открылось в Ветхом Завете. То есть это Бог природы. А второе — это Бог общества, Бог социума, потому что Бог дает закон, как нам жить друг с другом. Вот этого закона так в этом виде не было в других народах, в других культурах. А грех понимался как некая скверна, которая к тебе пристала без твоей вины. А в Ветхом Завете грех — это когда человек поступает в отношении другого не так, как в отношении себя. То есть он не любит другого, как себя. Вот в этом грех. Mm-hmm. То есть получается, что Бог предстает нам как Богом общества. Он хочет создать, как он создал первый мир, природу, так он хочет создать и вторую природу, культуру. То есть он хочет, чтобы люди гармонично жили друг с другом. И он открывается как Бог социума в Ветхом Завете. Весь закон этим пронизан. Вот как правильно жить нам друг с другом. А вот дальше мы видим переход, приближаясь уже ко Христу, мы видим, как внешнее откровение о Боге природы, о Боге социума, переходит внутрь. Вот этот водораздел лежит в Нагорной проповеди. Христос говорит, сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, он противопоставляет здесь, а я говорю вам, кто в сердце своем посмотрел на женщину, смотрит на женщину с вожделением, тот в сердце своем прелюбодействовал с ней. Сказано, не убий, а я говорю, всякий ненавидящий есть человек-убийца. То есть получается, что он переводит социальную, этическую реальность внутрь человека, в психологическую. Он говорит, что он как бы идет, открывается еще дальше, еще глубже. Он говорит, Бог не во внешнем мире, а Он еще и внутри вас, в ваших психологических установках. И вот через Христа происходит переход от внешней реальности, от Бога внешней реальности к Богу внутренней реальности. И когда Христос говорит о цели своего пришествия на землю, основной целью, как Он ее видит, Он говорит, «Я пришел, чтобы огонь сошел с неба». Он говорит о Духе Святом. То есть он пришел ради того, чтобы Дух Святой, третья ипостась Бога, сам Бог, явился теперь внутрь человека, не в законе внешнем, не в природе, а внутри отдельно взятого человека, чтобы каждый отдельно взятый человек мог переживать присутствие Бога в самом себе. Вот получается, что откровение идет из Ветхого Завета извне через Христа вовнутрь. Дух Святой придет и научит вас всему, и поселится в вас. И то, что мы празднуем в день Пятидесятницы, в день Троицы, сошествие Духа Святого, вот ради этого все и совершалось. Ради того, чтобы у каждого из нас появилась возможность личного общения с Богом внутри себя. А Дух Святой, придя, напомнит вам обо мне, Христос говорит, и новому научит вас. То есть он не будет противоречить тому откровению, которое прежде было. Он не будет противоречить чему-то, чему я вас учил. А он напомнит вам и разовьет это учение, но уже внутри вас. То есть получается, что мы сейчас живем во времена Духа Святого, после Дня Троицы, Дня Пятидесятницы. И я думаю, что эта реальность теперь доступна каждому человеку. Она в виде совести работает даже. То есть что-то онтологически в глубине каждого из нас изменилось. Помнишь, когда Христос умер, написано, завеса в храме разодралась. Угу. Вот завеса — это была между святое, где присутствовал Бог в храме, и святое святых, куда могли заходить люди, священники. То есть открылся доступ к Богу. Вот это символически показало, что доступ открылся в сердце каждого человека к Богу. То есть есть какой-то онтологический уровень, универсальный уровень, который не во внешнем мире лежит, а где-то внутри нас. Это вот тот уровень, о котором говорит Достоевский, угу. где он говорит «все за всех виноваты».
Да-да-да.
То есть в этом уровне внутреннем…
Да, угу. Там смысл-то не в том, чтобы навесить чужую вину на человека, а смысл в том, чтобы почувствовать сопричастность со
единство.
Всеми.
Да. И вот мне нравится, правда. Как философы Серебряного века наши Бога называют все единством.
Угу.
То есть у них
Соловьев,
есть… Вот. У них есть такое, как бы, с большой буквы слово, которое часто употребляют разные философы. Там Соловьев, Бердяев, там… Булгаков, Мережковский, все единство. То есть на самом деле на каком-то глубоком уровне мы едины. Почему, когда я делаю что-то другому плохое, я делаю это против себя? Потому что это объективно так. Это на самом деле так. Это не просто там какой-то закон, и меня наказывается, я наказываюсь по закону. А я сам себя в этот момент наказываю, когда я делаю другому что-то плохо. И наоборот, когда я другому делаю хорошо, то я делаю это себе. Вот на этом уровне это так. И благодаря существованию этого уровня Христос и смог нас искупить. Он пришел и стал единым с нами, да, искупил нас. Так вот, на этом уровне теперь нам доступно переживание Бога. Оно переживается или как требовательность совести, когда мы получаем только осуждение. То есть Бог — это осуждение, потому что Он святой. А если мы поступаем плохо с другими людьми, Он как защитник других людей осуждает нас. И мы чувствуем это через совесть. Но если мы начинаем любить других людей, мы начинаем им служить, то мы начинаем переживать другую, обратную сторону Бога, скажем так. Вот этот свет перестает быть огнем, он становится светом. То есть свет Божий может в нас проявляться как осуждение, а может проявляться как благодать, как радость. И вот если мы служим Богу и служим людям, то в нас открывается вот этот внутренний свет. Мы получаем другую природу.
Угу. Ну, да, наше, в общем-то, время уже подходит к концу. Я буквально прочитаю комментарии. Вячеслав написал: «Закон веры – это чудо». Юрий написал: «Враг искушает, пытается выбить обстоятельствам из-под ног почву, но в Боге мы тверды». Елена Дмитриева написала: «Прекрасная тема, спасибо». Значит, Дмитрий Макен написал, значит, «Бог, я пойду его с более позитивных высказываний. Значит, я знаю, что Иисус Бог столько, сколько себя помню, поэтому непонятно, когда он открылся, он вообще, ну, вообще он так велик, что понятие открывается, Бог — это постоянный процесс, который зависит от того, насколько я послушен Богу. Бог открывается, когда в человеке начинает проявляться Божья любовь». Значит, и два еще его предыдущих комментария. «Божий лик становится недоступен, когда на место Бога мы ставим идолы и авторитеты. Чаще всего у христиан такие идолы — это мудрые учителя, пасторы, церковные учения, чудеса. В общем, все, через что может обольстить и поставить Иисуса и личные взаимоотношения с ним в сторонку». Дима, вот когда вы сосредотачиваетесь на Христе, тогда вот вы просто радуете. Но когда вы опять отводите от него взор, это начинает печалить. Поэтому больше сосредотачивайтесь на Христе. Я в завершение нашего размышления, сегодняшнего диалога, хочу процитирует всем известные слова из Евангелия от Иоанна 1 главы. «И слово стало плотью» 14 стиха, «и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит, «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда». Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Поэтому, друзья, познавайте Христа, и Он действительно будет являть что-то невероятное и чудесное в вашей жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
С Богом.